От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, Евгений Иванович, второй час у нас.
Да.
Итак, кто помнит, некоторое количество, там, пару-тройку недель назад у нас была тема о том, что в Нижнем Новгороде вовсю развернулась борьба с еретиками и бесями в лице местных иностранных студенток, которые по происхождению своему африканскому протестанты, соответственно, ходят в местную церковь протестантскую в рамках конституции, толерантности, светского характера государства и всего остального, работающему в качестве, в том числе, члена общественной палаты епископа Ореховскому, подчиненную, подконтрольную, то есть никакая не секта, на чем мы сильно поспорили с Анной Борисовной Шафран, которая во всяких такого рода вещах сначала подозревает секту, а потом уже, да. Там были названы по фамилиям, базируясь на материалах московского комсомольца, товарищи из МВД, ФСБ и судья, которые, собственно говоря, приговорили девочку-студентку к высылке из Российской Федерации, хотя могли бы приговорить и к штрафу. Приговаривать ее было не за что. Она в социальных сетях 5 курсов за свои деньги в медицинском отучилась, 6-й вот перед дипломом учится, и ее поймали на том, что обвинили в миссионерстве. Что такое миссионерство? Товарищи из Нижнего Новгорода могут именно посмотреть у словарях толковых, но ее в данном случае обвинили на основании того, чего им кажется миссионерство. То есть там пригласила своих однокашников на, естественно, английском языке, поскольку на русском она не говорит, вот этих всяких африканских студентов на собрание первокурсников в помещение при церкви. Молебна там не было, там было собрание первокурсников. Проповеди там не было, неважно. Пригласила при протестантской церкви, значит, она миссионер. Так она же протестантов пригласила, а неважно. У нас когда-то в Патриса Лумумбе это называлось, ну, интернациональное воспитание, до сих пор продолжаются всяческие выступления с национальными танцами, люди поют и танцуют. Так можно, конечно, миссионерством объявить все. Например, понятно, что любая песня, которая основана на религиозном псалме, это тогда с точки зрения этих урядников, которые
тайного
такие...
Тайного приказа, Евгений Иванович, урядники.
Ну, как бы, да, да? Несомненно. Uh-huh. Это миссионерство. Например, кто слышал Армстронга «Let my people go»?
Это, кстати... Чистой
воды
дела рассказывают.
Христианская агитация и пропаганда. When the Israel live, да.
Что-то Moses came to Moses Egypt, land.
Egypt land. Egypt land, да. Но чистой воды
пришел.
Христианская пропаганда можно было бы и сажать на самом деле. В свое время такое воинствующие безбожники обвиняли всех вот в этом самом. Миссионерствуешь, а иди-ка ты на Соловки. Или был такой слон, Соловецкие лагеря особого назначения. Или там в ГУЛАГ. Новый вариант. Вроде бы мы прошли все на свете, распространяем наше влияние мягкой силой за границей. Для этого всех приглашаем поучиться у нас, причем делаем это даже не за свои государственные деньги, как в Советском Союзе, а за их. И тут тебя берут за глотку, тащат в суд и приговаривают к высылке. За что? Ну, как вот она ж танцевала. А надо было, чтобы она плакала? Ну, теперь она, конечно, плачет. А после этого поймали еще студентку из Свазиленда. То есть, так я понимаю, что нижегородские мелкие силовики и отдельно взятые, давно уже нами названы судья, собираются разорвать нормальные отношения и обрушить со всей Африкой. Они так прям ловят из разных стран. Там порядка 120 студентов в медии, зарегистрированные в местной протестантской общине, напомню, официальной, и их запугали до икоты. Ну, какая слава о России? пойдет теперь по Африке, это всем все равно. Какие будут последствия для взаимоотношения нашего с правительствами и руководствами этих стран, которые, напомним, очень нехорошо относятся к охоте на своих граждан? Это тоже понятно. Как нам потом восстанавливать уровень доверия? Это должно волновать МИД, экономистов, всяких разведчиков, но только не этих родителей, не пойми чего. Казалось, что тема закрыта, Соловьев вмешался, епископ Риховский должен был в общественной палате поставить вопрос. Много всех назвали по фамилиям. То есть при советской власти были бы соответствующие звонки из организации, которую все ругают. Ну, Новодворская, она называлась «Кровавая гыбня», Комитет госбезопасности. Все получили бы по ушам и вылетели бы с работы вперед собственного визга. Постовыми бы работали на дорогах. Но мы живем в демократии. Поэтому на той неделе совершенно ошалевшая девушка пресс-атташе этой самой церкви позвонила и сообщила, что у них опять суд.
Над кем теперь?
Над той же девочкой Кудзай. На сей раз ее поймали на том, что на Ютьюбе было размещено интервью, которое пресс-атташе с этой самой церкви с ней сделала неосторожно. Ее к высылке не приговорили, поскольку она уже приговорена к высылке, приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей, спасибо, что не долларов. За что? Что интересно, да? А теперь-то за что? Что? А за это интервью, которое она дала. Потому что ей возмущенная, совершенно справедливо, девушка пресс-атташе сказала, ну, вы прям мученица за веру. А это так ровно и есть, потому что... Вот за это посчитали еще одним доказательством продолжения миссионерской деятельности. Правда, красиво? То есть вопрос после этого, есть ли у нас закон в стране? Нет закона. Есть, с моей точки зрения, ОПГ Нижегородская, в которую входят вот все мной перечисленные низовые силовики. Они не убивают, как в деле Цапка. Или в Согре. Они убивают веру в Россию. Это они делают. Они убивают веру в закон. Это они тоже делают. Они растирают в порошок Конституцию со свободой религии. Это точно. Они уничтожают наши отношения с Африкой. Это тоже верно. А людей они не убивают. Они же не убили. Причем, если в прошлые разы подозрительные слушатели задали вопросы, может, они... собирались принудить девушку к чему неприличному в рамках крышевания
борделей?
Да, девушек. Ну, зачем же сразу борделей? Мы же не знаем, есть ли в Нижнем Новгороде бордели. Вдруг в Нижнем Новгороде никогда не было борделей, а промышляли девушки только на улицах. Да, бордель – это нечто стационарное.
Или на дому.
Я бы сказал, интим услуг. Такое может быть. Подозрения здесь разные. Но они все какие-то нехорошие. Вот у нас слушатели не такие подозрительные, как тогда, на тот момент, Анна Борисовна. И они высказались сугубо нелицеприятно по этому поводу в отношении местных силовиков. История известная. Ну, можно, конечно, сказать, посчитайте нашу передачу заявлением в... А в куда? В Следственный комитет? Руководство МВД, руководство прокуратуры, руководство судебной системы. А я не знаю, я перестал это понимать. Сегодня, учитывая саму формулировку, поймали же и искали, значит, в Ютьюбе вот это именно конкретное пресс-атташе церкви, материал, значит, наверное, принято решение. Кем, где, на каком уровне, почему душить и давить протестантов, в частности, пятидесятников, в частности, епископа Риховского. При этом, насколько я помню, на разных межцерковных диалогах он непременный гость и участник, и активнейший в общении с иерархами православной церкви, и значит, это не центр велел, точно. Значит, это местная инициатива. Удельное княжество Нижегородское. Мы-то думаем, у нас страна, а нет. У нас конгломерат удельных княжеств, в котором... Кто-то сформировал группу, которая занимается вот этим, охотой на африканцев. Без малейшего понимания. Я не знаю, почему. Он, может, не любит негров или негритянок, или студентов, или конкретному нижегородскому меду хочет нагадить. А, скорее всего, данному конкретному приходу, данной конкретной церкви. Но тут, конечно, тема интересная, потому что с этим бы разобраться весьма свирепо, жестко и быстро. А в результате абсолютного бездействия в отношении всех поименованных по фамилиям людей со стороны их начальства получается то, что получается. Большое спасибо, что судебный процесс прошел непосредственно перед футбольным чемпионатом. И это прямо очень хорошо нас характеризует в глазах протестантов всего мира, а Африки особенно. Большое спасибо, конечно. Только, ребята, а можно, когда мы будем приглашать кого-нибудь учиться в России, сначала, перед тем, как эти студенты из Африки или из Азии, и откуда угодно, сюда приедут, обозначить условия игры. Например, сказать, ребят, там, африканцам в Нижний Новгород не ногой. Или только протестантам в Нижний Новгород не ногой. Или у нас свобода религии, но, далее следует длительные список религий, не надо вам сюда ехать. Ну, в конце концов, если мы становимся некой криминально-теократическо-силовой территориальной группировкой в пределах Нижегородской епархии, тогда так и скажите. Вот в этом городе, например, безопасно исповедовать религию вашу, а в этом городе пусть едите, чтобы ваших ног не было, правда? Даже за ваши собственные деньги. Кому обращать это, не знаю. Мало ли, вон тут были разные обращения, про Мутко обращали, там всякое разное. Ну, это же бесполезно, мы это понимаем. Однако очень хотелось бы, конечно, увидеть, ну, до того, как мы все помрем. С пенсиями, без пенсии, это не так важно. Увидеть нечто напоминающее справедливость в отношении, если не нас самих, ну ладно, я привык, но я уже пожилой человек, но я уже справедливости хочется, но не надеяться. Хотя бы несчастных гостей страны, неприлично как-то. Когда в мои годы в институте стали из Пловов, в доме коммуны, общежитии нашем, у моего доброго приятеля Чарльза Натаниэля Мвактумбулы.
Как вы запомните, Евгений?
Ну, у меня хорошая память. Ага. Чарлик, он был из Танзании, он был внуком генпрокурора Дар-эс-Салама, вполне был колониальный чиновник, черный как сапог, очень хороший паренек, ходил вечно в красивых кремовых костюмах, вообще не понимал, как может будущий инженер носить джинсы, и тем более их всячески алкать. А это был период джинсового дефицита. Вот курочку стырить с голодухи из кастрюльки, ну ладно, это можно. Но вот взять вот такое, да у нас бы первый отдел убил. К ним бы близко бы не подпускали. Ну, как-то так. Может, это все и бесполезно, церковь апелляцию подаст, там адвокаты будут пытаться что-нибудь объяснять, их никто не будет слушать. Штраф за девушку, конечно, заплатят. Вышлют ее, конечно, сто пудов. У нас же суды – это такая отдельная, прям совсем отдельная власть. Она такая отдельная-отдельная. Мы прям верим, что они все делают по закону. Мы прям видим, как они все делают по закону. Но вообще очень-очень стыдно. Мне вообще сейчас вот в личном качестве, мне прям как бывшему внештатнику МВД, и не только, сильно стыдно перед этой девочкой за всю мою страну и ее силовую систему. Ну, мало ли, было у нас и дело, я помню, транспортной милиции, когда там под шофе девушек 80-е ловили, насиловали, убивали. Так дело транспортной милиции, по которому около 100 человек прошло, оно в закрытом режиме прошло. Ну, я как один из начальников горштаба оперотрядов там был на этом процессе. Но, надо сказать, ну, прям совсем. Потом эти идиоты, по-моему, майора госбезопасности умудрились ограбить, да, и, по-моему, убить. Вот, вот тут-то им все они и получились. А вот в такой ситуации что делать? Позорят страну чисто. Люди отбиться не могут. Англоязычная молоденькая девчонка, которая вообще не понимает, в чем виноват. Ну, что делать с такими людьми? Выгонять со службы с волчьим билетом? Да, конечно. Ну, в лучшем случае на дорогу регулировать, причем на проселок какой-нибудь далекий-далекий.
Это ответственное дело, конечно. Да, и на самом деле.
Нет, это на самом деле с особым цинизмом издевательство над государственной политикой в рамках вообще не пойми какой дури в пределах отдельного города Нижний Новгород. Спецгруппу туда посылать? Не знаю, может быть. Следователей Вожняков, как, да, следователя по особо важным делам, так вроде ничего не произошло же, человека же не убили, это называется «заходите, когда вас убьют». А люди явно, они даже не понимают, что они творят. Очень интересно, как добиваться справедливости в отдельно взятой ситуации, когда по определению ты не понимаешь, к кому обращаться. А вот это вопрос. Основной запрос населения сейчас на самом деле – справедливость. Вот ничего не хочется.
А это вообще такое русское ведь такое дело? Ну, для России это очень типично.
Это не русское, это всемирное. Вы даже не представляете, на что способен народ, когда творится зло, несправедливость. Ну, в конце концов, это же может происходить да разное. Ну, не нашел в конце концов Хмельницкий, правды в Варшаве, перестала Украина быть частью Речи Посполитой. Там и до Переяславской унии дошло. А именно из-за этого, на самом деле. Вот из-за таких вещей рушится государство. Справедливости нет, власти безумствуют, начальство сатрапы или просто бездельники, а городовые урядники – это прям взяточники, и вообще на них клейма некуда ставить. Опаньки! И вот у нас 100 лет с годовщины расстрела царской семьи, и 101 с годовщины революции вот-вот будет. Ничему не учит. Ну, как-то так. Печальная тема. Понимаю, самому не хочется.
Может, разберутся, Евгений Ильич?
Нет, не разберутся. Совершенно точно не разберутся. И не разбираются ведь, заметьте. Но невозможно пройти, когда дотаптывают вот невинного человека, который и защитить-то себя не может. Ну, инквизиция, о которой пишет нам из Калининградской области, нет, до инквизиции мы так не доживем. Инквизиция, она хотя бы честно говорила, какие у ее инквизиции к мусульманам или к евреям, или к протестантам, или к ведьмам были претензии. За что нынче справедливо католическую церковь все и пинают. Ну, это инквизиция. А здесь ты ж ни с кого ничего не поймешь, и никто не ответит. А ответит, сделав козью морду и сказав: миссионеры они. А кого она вовлекала в религию из вас? Вас она привлекала к кого-нибудь из этого отделения милиции, из этого суда, из этой прокуратуры, из Следственного комитета, этого конкретного ленивого бездельника, который почему-то числит себя работающим ФСБ, видимо. Надеюсь, начальство его не только не наградит, а лишит премии, а может быть и отправит куда-нибудь на другую работу, соответствующую интеллектуальным качествам. Ну, террористов ловить. Согласитесь, это самое прям правильное, что
пора,
может быть.
Пора, да.
Там же масса во всех этих ведомствах ребят, которые борются с терроризмом, где-то с криминалом, где-то подставляют грудь под пули. А масса вот таких вурдалаков, оборотней в погонах. Да я бы похуже, конечно, сказал, но мат в эфире запрещен, нехорош, нельзя так делать, нас и женщины слушают, и дети. И поэтому примерно половины, чего можно сказать по этому делу, мы говорить не можем.
Не будем,
ну,
да,
я, конечно, во всяком случае. Так, только в частном порядке, в личном. Если кому-то кажется, что это пустяк, нет, это не пустяк. Справедливость строится только на индивидуальных прецедентах. Справедливость для себя строится только на том, что ты не даешь вообще никому нагадить супротив закона только потому, что на твоих двух извилинах или полутора, уж у каждого из них сколько, почему-то появилось понимание того, что ты его можешь позволить вот так интерпретировать. А по этому поводу старинная русская поговорка ведь. Законы, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Не надо обижаться. Это народ сказал. А народ, он, может, сер, но мудр. Он знает, о чем говорить. И очень хорошо знает своих урядников, своих посадников, своих городовых и всякую прочую сволочь.
Евгений Иванович, сейчас новости, послушаем новости. Вернемся.
От двух до пяти.
Евгений Иванович. А теперь об экономике.
Да.
Немного, но об экономике. Потому что у нас и так 45 минут, будем мы час милитариста проводить. Хотите знать, сколько у нас денег приходит в Россию?
Вы имеете в виду иностранных инвестиций?
Да. Угу. Иностранных инвестиций, данные Росстата. Ну, так уж получается, они накапливаются, накапливаются. В 95-м году, вообще в 90-е годы, их было довольно мало. 3 миллиарда в 95-м, 7 в 96-м, там 12, 11,8, 9,6 в 99-м, а в 2000-м опять 11. Потом начался рост. 2001 год, 14 с дробью, 19,8, а 2006 было 55. 2007 рывок 120, потом кризис 103, 81, ну опять, но все-таки больше, чем 55, 114, 190 с 11 года, 150, 170, да, ну как-то так вполне себе. А потом опять, естественно, догадайтесь, но снижение. В прошлом году там показатель был 20-23, позапрошлым около 20. То есть мы вернулись на уровень вот самого-самого начала, там, 2000-х, уровень 2002 года, да? Потому что 2003 было уже около 30. И это, конечно, последствия санкций всякого разного. Из них пришло 52 с лишним миллиарда, ну, на, например, 2010 год, до кризисный, до большого кризиса и до санкционной, из Кипра. Это самый большой инвестор. Кипр. Ну, понятно, что это русские деньги, которые пришли из-за границы. А Британия – 20,5 миллиардов. Что-то подсказывает, что и оно тоже. Люксембург – 36,4. Британские Виргинские острова – там 15,4. Анонсированные в рамках поворота на восток Китай – 10,2, Япония 8,5. Это до ВСТО, до всяких разных. Теперь смотрите, почему я об этом говорю. Да, сегодняшнее, напомним, 17-й год мы считаем, ну, 18-й, извините, он считайте, что только начался. А дальше крайне любопытная вещь. А сколько вообще к людям приходит в другие места? Ну, например, чемпион у арабов. С 2000 года Минстатистики Саудовской Аравии опубликовала 232 с дробью, вот за эти 17 лет пришло миллиардов долларов. Что, между прочим, не сильно отличается по показателям, если вы по годам это все поделите, от нас. И они... Чемпионы среди 13 государств Западной Азии, 20 европейских, 22 азиатских и 41 страны Центральной и Латинской Америки, Карибского моря, заодно всех африканских государств, включая гиганты ЮАР, Египет, Нигерию. Потому что, ну, как-то очень уж они, ребята, интегрированные в Запад. При этом в 2000 году их показатель равнялся всего 17,6 миллиардов долларов. Заметьте, Саудовская Аравия, разумеется, и по населению, и по площади, и по инфраструктуре, экономике вроде бы не Россия точно. Но она так насильно порядок меньше. Ну, хорошо. Саудовцы, конечно, там получают в основном все из американских фондов. А дальше, причем американцы больше получили, получилось, вложили в них, чем в Европу. В Австрию пришло не 232 миллиарда американских долларов, как в Саудовскую Аравию, 186. Люксембург, ну, такой сильный финансовый центр, 178. Португалия 143, в Данию 108, в Венгрии 93 миллиарда, в Румынию 88 миллиардов долларов. Я не очень понимаю в связи с этим, да, вот мы сравниваем это с нашими инвестициями. Какие мы надежды питаем на приток американских инвестиций в российскую экономику? Переводя на русский язык, на кой хрен наши 100 с лишним миллиардов долларов, и мы с прошлого года опять начали их наращивать, у нас лежат в американских ценных бумагах, низколиквидных? Что мы замаливаем при тех санкциях, которые есть?
А вам кажется, что они низколиквидные? Ликвидность – это же когда можно быстро обменять на деньги.
Они низкопроцентные.
А, низкопроцентные, да.
А у вас их конфискуют, как у Ирана или Филиппин. Чего вы обвиняете на деньги, если ваше вложение будет заморожено? Вот Иран. Ну, ему сказали, фигу тебе, а не деньги. И от свифта отключили.
Но это же, по большому счету, запас, на который мы, вот, мы печатаем рубли, вот они обеспечены тем, что лежат.
Нет,
не обязательно они их забирать.
Ничем не обеспечены. Они обеспечены тем, что их у нас стырят, и мы и можем сказать только мяу. Мы чем это... Ну, пришел к Чубайсу, говорим, ты признался под камеру, у тебя много денег, возмещай. Нет. К Алексею Леонидовичу Кудрину, который теперь счетная палата. Ваша идея, Алексей Леонидович, ваши ученики и вы этого добились. Вы чем возмещать будете? И говорит Алексей Леонидович, вот моя зарплата, вот мой дом родной. Ну, как-то вот понятно, да? Хорошо, на 1 миллиард меньше американцы вложили Южной Кореи, и теперь у нас великий чемпион-миротворец Трамп, которого Норвегии подали на Нобелевскую премию, да, встретился, да, с Ким Чен Ыном. Я это называю встреча пухлика с рыжиком.
Ну, потому Рокетмен что... с мерзким старикашкой, как-то так они друг на друга обзывались.
Ну, как-то так. Ну, в общем, назовем их по-доброму, пухлик и рыжик.
Пухлик и рыжик, да.
Ну, чего-то. 140 миллиардов вложено в Малайзию, 219 в Таиланд. Понимаю, у них ничего не секвестируют, они входят в западную систему. Мы не входим в западную систему. Если сейчас украинское руководство врежет по Донбассу, Владимир Владимирович что сказал? Могут вообще-то и государственность потерять. И я-то за всей дурой. А можно наши деньги с первоначалу забрать от них? Или мы потом будем завоевывать Америку, чтобы предъявить Госрезерву Соединенных Штатов, что из Форта Нокс необходимо нам в уплату за наши ценные бумаги золото, что ли, отгрузить? Сомневаюсь, что это получится. У нас напряженно и будет напряженно. У нас санкции и будут санкции. У нас все, что можно против нас на уровне генетики уже, на уровне расизма в отношении там, славян вообще, в том числе и людей с украинскими фамилиями, а уж русскими тем более. Мы об этом говорили с утра слою. А мы деньги вкладываем в их ценные бумаги. Кто мы после этого? Идиоты. И эти люди еще продолжают нас учить ковыряться в носу. Вот прям все это правительство. Дай им Бог здоровья, особенно Мутко. Оно ему понадобится по окончании этого самого мундиаля, строителя. Слава богу, я единственное, чем доволен, вот раньше на полгода, насколько я понимаю, завершили строительство Ротенберги моста Крымского. Правильно?
Да. Будут, так, возможно, а строить Сахалинский, Евгений Ильич.
Может быть. Может почему быть. На полгода раньше, знаете? Да чтобы Мутко не успел стать вице-премьером по строительству.
Да.
А то бы нам этот Крымский мост был построен в форме очередного стадиона и за примерно такие же деньги. Как-то так. Ладно, сравниваем со странами большего населения, чем Саудовской Аравии. Индия и Индонезия. Индия на нас не похожа, но тем не менее. А вот Индонезия похожа. В Индию 7 лет привлекли 378 миллиардов. В Индонезию 249, побольше даже, чем саудовцы. Бразилия вообще очень похожа на нас. 778 миллиардов долларов, вообще-то говоря. Но тут они нас сильно превзошли. Мексика 489. Британские Виргинские острова, маленький офшор, 662 миллиарда долларов вложено. Каймановы острова 374. Ну, понятно, что там, скорее всего, несколько десятков миллиардов саудовских денег как реакция на экономические планы принца Мухаммеда бен Сальмана, который сегодня будет болеть в Москве за их сборную. То есть, если взять его в плен, то у нас больше инвестиций за один вечер может прийти, чем за последний год.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Продолжим сравнивать инвестиционные наши дела и инвестиционные дела в окружающем нас мире. Турция. После саудовцев, пожалуй, что второе место. 181 миллиард в Передней Азии или Западной Азии. У нас это называется Передняя Азия. Эмираты 130. У Ливана, ну, офшорная слава растеряна, но, тем не менее, за 7 лет 64 миллиарда пришло. А страна-то крохотная. Катар. Ну, 35 миллиардов долларов. Крошечное государство. И в пересчете на площадь он бы был чемпионом на Аравийском полуострове. Это же там, 30 километров на 60. А Иордания 34 миллиарда. Для нее это очень много, потому что иракские беженцы, сирийские беженцы. Там пара миллионов одних только беженцев. Бахрейн 26 миллиардов. Маленькая страна. Но ее поддерживают саудовцы. Оман. 22 миллиарда. Нейтрален, нефтегазовые активы, медь. Ну, нормально. Но лучшие показатели за последний 17-й год инвестиционной динамики показали Турция и Эмираты. Причем, ну, понятно, что почему Турция? Да Катар перекинул часть денег на турецкий финансовый рынок после того, как возник кризис в заливе. Заметьте, у нас некоторые газовые отношения с Катаром очень любопытны по поставкам на Восточную Европу, которая кичится и пыжится, что за бешеные деньги отказалась от российского трубопроводного газа в пользу катарского сжиженного. Но на самом деле это наш газ, а катарский идет, чтобы плечо короткое было, чтобы не тащить вдоль и вокруг всей Европы, катарский идет в Азию. По нашим контрактам. Мы как такой обмен. То есть, чего эти смешные ребята там приобрели, мы не понимаем. Польша, Прибалты. Ну, наверное, они довольны, ну, ради бога. Смотрите, ситуация крайне любопытная. В Катар Турция вложилась оборонкой. Катар в Турцию вложился деньгами. Разумеется, ни о каких инвестициях серьезных на наш рынок. Саудовских, катарских, речь не идет. И вечные обещания, что к нам какие-то десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов сейчас придут. Но это довольно смешная легенда, которой, ну, вроде бы, надо перестать верить. С другой стороны, если начальство верит в Мутко, почему оно должно перестать верить в эту сказку о спящей царевне и семи богатырях? Возможно, наши финансовые ребята ждут, пока они будут там лежать, как спящая красавица, что придет Катар и их поцелует. А получается, как в знаменитом фильме по тетке Черлей. Я тебя поцелую потом, если захочешь. При этом разговоров очень много, обещаний очень много, перечисления контрактов, куда вложиться, ну, прям хочется порадоваться. Как всегда, обещал, не значит, женился. И, кстати, с нашей системой С-400 то же самое. Взаимное обещание купить С-400 Катара и Саудовской Аравии, да пока и Турции, это пока взаимные пугалки, шантаж американцев. И не более чем. Ну, что делать? Ну, жизнь такая. На самом деле инвестиции важны для страны. Инвестиции также важны, как хозяйственное, рачительное, осторожное отношение к тратам, как понимание того, что у тебя в резерве и на что это надо потратить. Есть ли у тебя внешняя угроза или нет? Догадайтесь с полуоборота. У нас, например, сегодня западная граница. Это, безусловно, граница фронтира, как назывался Дикий Запад, ну и у нас это тоже Запад, у американцев в XIX веке. Для нас это фронтир. Гуляй-поле, Дикий Запад у нас на Украине. В любой момент может быть все, что угодно. Нам постоянно обещают бяку на Азовском море с мостом. Открыто говорят, мы вас мостом взорвем, уничтожим. Нам постоянно гадят на Черном и на Азовском с кораблями. Нам много чего на самом деле еще предстоит с точки зрения обеспечения безопасности. Тем более, как мы вчера обсуждали с Михаилом Валентиновичем, не только граница опасна. У тебя внутри страны химические производства, ядерные объекты, а ты сегодня их обеспечиваешь. В конце концов, с Украины различные бандеровские ребята ведь говорили, что они нам взорвут ядерную АЭС в Воронеже. И даже и собирались. ФСБ в свое время это все безобразие обеспечил. В этом плане мне кажется, что курс на жесткую экономию должен быть не столько на населении, сколько на начальственных кругах, на безумствующей элите. Законы против роскоши в истории человечества никто не отменял. Условно говоря, ты можешь на придурь какую-нибудь потратить пару-тройку миллиардов, на понты, на пиры, на прием многих гостей из многих стран, все флаги будут в гости к нам, да, разноцветные детки родятся, и дай им бог здоровья, вон у нас Пушкин тоже был, потом и араб Петра Великого, а может потратить на авианосец, на усиление действующей армии, на новые технологии, на возрождение науки, на возрождение транспортной инфраструктуры, которая, ой, какая у нас плохая. В Подмосковье дороги еще ничего, в Москве, да. А вот дальше очень мало хороших дорог. На муниципалку, но в конце концов разбор мусора, потому что когда население живет во все увеличивающейся помойке, причем в стране крупнейшей в мире, то вот от этого терпеж у него точно заканчивается. И начинается недоверие в разных формах к правящему начальству. Чего бы не хотелось, потому что, ну, сколько можно? Уже за 100 лет два раза страна взорвалась вот на этом самом некотором презрении к населению. Конечно, при царе не говорили: денег нет, а вы держитесь.
Но тогда вообще перед народом не отчитывали.
Презрение было примерно такое же, демонстративно. И как-то удивительно увидеть новых бар. О, бары пришли, вернулось. Дворяне вдруг все оказались. Из каких коммуналок они вылезли и из каких лабораторий младшие научные сотрудники внезапно оказались новыми не то что дворянами, а даже и столбовым боярством. И что-то вспоминается Пушкин. Старуха сидела-сидела. Желания у нее были удивительные.
Все возрастающее, да.
А потом она откуда-то оказалась перед старой и раздолбанной стиральной машиной массы небольшой из дерева и названием «Старая корыта». Ну, Пушкин уже когда это все написал? Ну, сколько
можно? Всё не впрок, Игорь.
Нет, все не впрок. Поэтому хотелось бы, чтобы когда этот неприличный мундиаль или там, ну, по-русски звучит очень уже экзотически, извините, милые дамы, пройдет, ну, как-то тщательнее на свои расходы, на расходы госкорпорации, лично на Чубайса посмотрели. Это, конечно, не произойдет, но хотелось бы надеяться.
Ну что, мы сейчас послушаем новости и вернемся в следующем часе. У нас Михаил Михайлович Ходоренок. Я вижу, он уже пришел. Скоро начнем.
От двух до пяти.